Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Мы фактически продолжаем тот разговор, который мы начали в прошлой программе про революционные события 1917 года. А сейчас в нашей студии протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И будем говорить уже, наверное, не о фактах, не о том, что же происходило вот непосредственно в эти дни революции в Петрограде, в Москве, вообще в стране, а о том, что происходило в умах людей, о том, что происходило в сердцах людей. И вот с этой стороны попробуем взглянуть на проблему, что же привело к революции. Сначала к февральской, потом к октябрьской. А если бы мы сейчас говорили, наверное, с исторической точки зрения, продолжили говорить, мы бы вспомнили Первую мировую войну и продовольственную проблему в Петрограде, и еще очень много факторов. А если говорить о настроениях, если говорить о церковной составляющей, что было в то время с церковью в стране, особенно в крупнейших городах, там, в Москве, в Киеве, в Петрограде. Вот как это все, это можно все вообще смешивать? Можно ли здесь говорить о нескольких факторах, которые привели к революции? Или здесь надо вот скрупулезно изучать все по отдельности?
Здесь бы врачу задали вопрос, в чем духовная причина рака. Он бы, если, например, он был бы православным человеком, он бы сказал грех. Грех в тех или иных его формах, а если бы его спросили, а в чем картина рака, он скажет, размножение злотворных клеток и разложение, уничтожение здоровой ткани. Вот то же самое происходило в революционные месяцы и годы. Разложение здоровой ткани и увеличение количества болезнетворных клеток. Естественным образом это сказалось и на церкви. Колоссальная, колоссальная оторванность дворянства от народа. Совершенно другие интересы, совершенно другие заботы. Пресыщенность, развращенность. Церковь абсолютно оказалась не в состоянии дать этому нравственную оценку в массе своей, и вполне была подвержена революционным воздействиям. Архиереи ходили с красными бантами. Во главе февральских манифестаций, которые шли уже под вполне революционными лозунгами, носили хоругви, пели «Марсельезу». «Марсельеза» – первый такой революционный гимн, который входит в оборот на улицах революционного Петрограда в феврале 1917 года.
А это не может сочетаться? Или, может быть, все-таки у людей это совершенно искренне было, и «Марсельеза», и «Хоругви», или это просто полный такой, вот, как мы сейчас сказали, постмодерн в голове?
Надо разбираться. Надо разбираться, когда архиереи, приносящие присягу, выбрасывают из зала заседаний трона императора и сопровождают это какими-то восхищенными комментариями. Здесь серьезные есть вопросы относительно их верности этой присяги, относительно их адекватности, шире говоря.
Было? Да. Потому что Алексей Константинович Стазарский, нам с вами хорошо знакомый, говорил, вот здесь, кстати, в одной из программ в «Светлом вечере», что это, возможно, и было, но, скорее всего, это какая-то такая, так сказать, преувеличение.
Ну, многократно встречается, да, в различных упоминаниях. Но даже если, будем считать, хорошо, можно вычеркнуть этот факт, он несущественен. Достаточно прочитать выступления иерархов различные в феврале-октябре 1917 года, когда начинается, когда включается механизм выборности тех или иных иерархов на местах, когда проходят бесконечные съезды дьячков, псаломщиков, священников, архиереи принимают многочисленные депутации, и вполне революционные вещи говорят. Мы сейчас вернемся к вопросу о том, насколько это все было искренне. Первый день революции, уже идущий вовсю собор, поместный собор 1917-1918 года, не отступает от повестки дня. второй день не отступает от повестки дня, обсуждает совершенно рядовые вопросы, зачитываются приветствия собору от села в Ровенской губернии, и только примерно к 29 октября собор начинает как-то реагировать, и реагировать странным образом, берут наиболее смелых иерархов, ну, таких действительно, которым голыми руками не возьмешь, в частности, владыку Дмитрия Абашидзе, который при попытке ареста снял панагию, достал нож и сказал, что он зарежет, но с соответствующими акцентами, вот, того, кто к нему приблизится. Вот, и эти люди идут к зданию военно-революционного комитета, который располагался в здании генерал-губернатора бывшего московского, для того, чтобы поговорить о святынях Кремля. То есть выше...
Об их судьбе.
Об их судьбе, да. Ясно, что первые недели после революции была полная растерянность и неясность, что же делать церковь. Многие, особенно в среде низшего духовенства, церковнослужителей, всей душой присоединились к революции. Это так. Ну, а как могут не импонировать идеи справедливости, как могут не импонировать идеи устранения неправды и так далее? Но, как обычно и бывает, ну, дьявол в деталях здесь. Скоро эта мысль, скоро эти добрые лозунги будут извращены, сама идеология оседлана совершенно другими людьми, и очень-очень многие иерархи будут озабочены тем, как вписаться в новый ландшафт государственной жизни уже революционной России.
Я вспоминаю, опять же, Алексея Константиновича Стазарского, который рассказывал, что, ну, ему когда-то в свое время, я так понимаю, что удалось пообщаться с представителями дореволюционного духовенства или там с их ближайшими потомками. Соответственно, те люди, которые прожили долгую жизнь, начинали служить еще при царе и дожили до 60-х, 70-х годов. Ну, единицы, но были такие. Они говорили, что да, жилось хуже в 30-е и 40-е годы, в конце 20-х, во время Большого террора. Но нельзя сказать, что сильно хуже жилось провинциальному сельскому священнику в 60-е годы по сравнению там, с 10-ми годами, например.
Может быть, 60-е как раз неудачный пример, потому что
тогда... Ну, я вольно пересказываю мысль Стазарского, потому что я вот не помню, каком конкретно времени он
Хрущевские говорит. Годы – это, конечно, время попытки экономически удушить церковь, колоссальные налоги, бесконечные перемещения, власть так называемой «двадцатки» и «старосты». А 70-е годы – храмов мало, батюшек мало, и, в общем, конечно, экономически в основном духовенство жило неплохо. В общем-то, в таком их бытовании вернулось время дореволюционное, а дореволюционное время очень для столичного духовенства, во всяком случае, для московского духовенства, если не брать в расчет Петербург, Петроград, вполне такое безбедное существование. Есть интереснейшие мемуары, рассказывающие о том, как батюшки жили и как проводили свое свободное время. Если, говорит, вы не академист, рассказывает автор мемуаров, если вы не академист, то, конечно, никогда особых разговоров о богословии не было. В домах у батюшек, как правило, не существовало кабинетов, а проповедки писались на небольшом столике. Свободное время проводилось в игре в винт с хорошей модерой. Многие из батюшек преуспевающих эту модеру уже научились заказывать за границей, чтобы не пить плохой воронежский портвейн.
Но это речь идет о столичном духовенстве. Все-таки, ну, даже не о столичном, а о городском. Провинциальный, маленький город Н, уездный. Да, там так. А если это село, а если там 50-60 дворов, которые едва-едва выживают. Кстати, что они едва-едва выживают в предреволюционные годы, что они точно так же не выживают в конце 20-х, в середине 20-х военный коммунизм.
Тут есть нюансы. Ну, конечно, совсем уже сельские приходы порождали духовенство, которое, естественно, было сельскохозяйственным, которое также сажало картошку, также ее выкапывало, было, в общем, совершенно спокойным и добрым односельчанином всем остальным, кто там находился. И тем страшнее, кстати, тот факт, что впоследствии соседи Очень часто этих батюшек либо сдавали, либо участвовали в расправах над ними. Но если мы поднимемся чуть выше обычных сел, хотя бы в уездный город, то мы не можем не отметить удивительную закрытую сословность духовенства в то время. Вот если мы возьмем мемуары, недавно вышедшие родной сестры покойного митрополита Петерима, Нечаева, то мы увидим рассказ о совершенно небольшом городе Козловинине.
Тамбовской губернии.
Тамбовской губернии. По-моему, ныне он город Мичуринск.
Да, по-моему, да.
Да. И вот там идет рассказ о том, как дети воспитывались в семье священника. Нас с остальными детьми гулять не пускали. Причина в том, чтобы чего дурного не набрались. Папа построил дом большой, в котором даже была своя внутри оранжерея. И вот в этих мемуарах очень и очень прослеживается основной фокус интереса общения внутри духовенства. Кого куда переместили, кто какую награду получил. Я не говорю, конечно, о том, что это все было в безвоздушном таком пространстве карьерного интереса, но то, что духовенство в городах старалось отгородиться и уклониться от проповеди, от любой формы такого внебогослужебного служения, это факт. Внебогослужебного делания, это факт.
Хорошо. Но это что касается духовенства, но у нас же очень сословное общество. Все равно перед революцией крестьянство, ну да, это основа. Про крестьянство можно говорить долго и отдельно. Но города... куда, кстати, огромное количество крестьян переходило, там превращалось в рабочих. Вот что было в головах у этих людей, у мещан, у тех, кто стоял у станка? Ведь если приезжаешь в маленький провинциальный город, обязательно до сих пор висит уже там проржавевшая, полуразвалившаяся табличка о том, что советская власть сюда пришла в 18-м году, кстати. Там, да, почти на год, на полгода позже, чем она в столице.
На несколько месяцев.
На несколько месяцев. Что было в головах у тех людей, которым эта советская власть пришла через несколько месяцев после того, как она установилась в Петрограде.
И вот, опять же, свобода, свобода, эх, без креста, тра-та-та. Это Блок про кого написал?
Про народ, а про кого?
Ну, понятно. Ну, вот я дополняю вопрос Алексея. Там же, ну, я не думаю, что крестьянство, да, что крестьяне сняли кресты.
Ну, а кто их снял?
Пролетариат.
Пролетариата на всех бы не хватило. Пролетариат маломобилен, он находился в городах и города не покидал.
И он все равно как рабочий у сохи, так пролетариат у станка должен был стоять.
Мне кажется, мы должны отказаться от введенного в 90-е годы образа России, которую мы потеряли. Вот эти все и хруст французской булки, этого ничего не было. Русская деревня к началу 20 века представляла из себя фантастическое гнездо порока, фантастическое исследование.
Но оно и в 13 веке таким же было.
Ну вот просто это к тому, что не надо идеализировать общину и, дескать, существовавшие там святые устои. По исследованиям...
Это в смысле, не надо нас пугать Хэллоуином, вы еще наших колядок не видели?
Нет, я говорю, например, о том, что по имевшимся исследованиям года 14-го почти не было девочек...
1914
год, почти не было девочек в возрасте около 12 лет, сохранивших девственность. Потому что колядки здесь уже вещь десятая. Что касается...
А какой деревни, смотрите, отец Александр, ведь деревня...
Скажем... Мы говорим с вами об условной русской деревне, да, Центральной России.
Но вот то, что мы уже можем изучать даже не с высоты, наверное, а из нашего времени, мы можем себе представить относительно безбедную северную русскую деревню, можем представить не очень богатую деревню центральной нечерноземной полосы и хутора и станицы юга, где, опять же, ситуация была чуть лучше. Тут даже не в вопросах нравственности, скорее, да, а ее экономическое положение.
Я предложил бы с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Мы, конечно, можем говорить о том, как, например, север отличается от юга, как Воронеж отличается от Архангельска в отношении к гражданской войне. Но правда опять состоит в том, что гражданскую войну большевики выиграли, причем вот У нас, например, рассказывают, вот, казачьи районы сохранили верность Белой армии, там, где были казаки, там всегда была преданность церкви. Где она была? Казачий конвой сдает государь-император. Кто сдал-то? Православные люди издали, никакие там не красные латыши. Когда силы добровольческой армии иссякли на юге России, те же станицы спокойно после некоторого нажима приняли советскую власть, и никакого многолетнего сопротивления там не существовало. Я, в общем, веду к очень простой вещи. Революция делается корыстными людьми на фоне безучастности остальных. И если остальные получают больше, чем теряют, они к ней присоединяются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Такую логику вы сейчас обозначили, на мой взгляд, сомнительную. Как ты в процессе революции, там и в начале революции, можешь оценить, сколько ты потеряешь и сколько ты приобретешь?
Оценить никто не может, естественно. К вам приходят и говорят: вот здесь жил помещик, вот прекрасное поместье Муромцево, где жил выдающийся промышленник своего времени Храповицкий, не путать с митрополитом Антонием, лесопромышленник, меценат, создатель исполинской коллекции живопись, которая сейчас лежит в основе Владимира Суздальского объединенного музея-заповедника. Приходят к крестьянам и говорят: теперь это все ваше. А Храповицкий, который учил ваших детей, он вас эксплуатировал, он ваших детей учил на ваши деньги.
А, это вот поместье Муромцево.
Поместье Муромцево, единственный неоготический памятник в Центральной России. Гоните этого Храповицкого и занимайте все это. Тут ничего не надо оценивать. Когда тебе предлагают взять и разделить, ты берешь и делишь. И вот весь этот слой твоей условной цивилизованности и православности испытывает очень серьезный вызов, претерпевает очень серьезное испытание. Это же касается и пролетариата. Фантастические возможности движения вверх, так называемого, да, условно говоря, социального лифта. Это потом все накроется. А сейчас ты получаешь безнаказанность. Сейчас ты получаешь возможность иметь больше, чем ты имел вчера. Участвуй. Это, конечно, не исключает того, что в революцию влились многие-многие идеалисты. Они были двигателем этого процесса. Но естественным образом более примитивно организованные неидеалисты взяли вверх.
Вы говорите про равнодушие. А равнодушие это присутствовало до поры, то есть до момента получения большевиками власти, ведь потом все-таки гражданская война, и страна неравномерно очень разделилась. Соответственно, все-таки равнодушие было не у всех. Или же это потом, глядя на первые там месяцы, полгода, год пребывания большевиков у власти, у людей что-то там перевернулось внутри, и равнодушие это пропало. Или же, смотрите, все очень горячо шли из одной семьи, кто-то в красную, кто-то в белую, кто-то в одну часть белого, ведь белого движения, кто-то в другую. Мы сейчас тоже очень любим идеализировать это белое движение, да, фактически там были, ведь, вы сами прекрасно как историк, гораздо лучше меня, наверное, знаете, что разделения внутри самого белого движения были зачастую идеологически не меньшими, чем между там условными белыми и красными. Ведь люди же горячо туда шли, поддерживая все это, соответственно, вопрос-то в том, что было ли, вернее, это равнодушие до 17-го года, и почему оно пропало во время гражданской войны?
За, естественно, большим числом исключений, но все же народ для правящей верхушки дореволюционной России – это тягловый скот.
Все-таки, возвращаясь к простому населению городов, именно городов, что же все-таки у них было в головах к 17-му году? Какое у них было отношение к государю-императору? Какое у них было отношение к церкви, к тем людям, которые в их представлении были там наверху, где-то далеко в Петрограде. Насколько я понимаю, даже после революции далеко не сразу во всю огромную страну пришло, после февральской революции пришло понимание того, что изменилась власть, что больше нет императора. Были же даже уникальные случаи, когда и до 20-х годов люди где-то в глубинке, ну, совсем далеко, видимо, за Уралом, не знали, что произошла революция, что больше нету царя, что жизнь сильно изменилась.
Но бесспорно для меня, что руководство страны после Первой мировой войны в особенности делало все от него зависящее, чтобы ликвидировать монархический сантимент подданных. Совершенно естественным для крестьянской страны является почтение к государю. Оно носит, оно такой нерасчлененный характер, средневековый, цельный носит. Как во Франции средних веков существовала мысль, что прикосновение к государю может тебя обезопасить от оспы и чумы. То есть он и король-правитель, и король-целитель, он все. И вот, то, как себя ведет правящая верхушка Николаевской России в эти годы, критически важные для страны, расшатывает представление о непогрешимом государе. Бесконечные аферисты у подножия трона, какие-то странные немцы в период ведения войны назначаются на должности министра обороны. Невозможно не видеть, знаете, как один человек сказал применительно к событиям Второй мировой войны, но то же самое можно сказать и о первой. Я, говорит, первые два года-то войны генералов и не видел. Понятно, когда какие-то успехи приходят, то одно. А когда вам не из чего стрелять, когда у вас на ходу отваливаются подметки от сапогов в октябре, это очень серьезно, отрезвляюще или развращающе действует на человека. Пролетариат. Вот посмотрите, какие талантливые отцы, не исключая и Гапона, кстати, который по-своему был талантлив, идут в рабочие районы, куда вообще боятся люди ходить. Идут в эти рабочие районы, в которые, сейчас бы мы сказали, в Гарлем, наверное, менее страшно пойти. С чем они туда идут?
Ну, Гарлем не такой страшный.
Сейчас нет. А с чем они туда идут? Они идут с проповедью трезвости, они идут восстановить в некотором смысле достоинство этих людей, которые чувствовали себя совершенно забитыми. Это при том, что, например, в на Путиловском заводе платили больше, чем на любом крупнейшем европейском предприятии. Но неуважение, унизительность, неясность твоего положения – в конце концов, масса несправедливости, это все готовит почву для того, чтобы слово «бей и гони» оказалось бы услышанным. Кроме этого, вот мы говорим о миссии церкви. В 14 году, когда бытие у исповеди перестало быть обязательным, а в февральской революции цифры еще хуже, 69% войск не пошли к исповеди. Две трети людей в феврале, когда в феврале 17-го, когда уже точно не было необходимо быть у исповеди, две трети людей к исповеди не пошли, к причастию не пошли.
А если бы вот эту, простите, что перебиваю, если бы вот эту обязаловку отменили на 20 лет раньше, к примеру?
Если бы ее на 200 лет раньше отменили, мы могли бы говорить о совершенно другой ситуации. Без всякого внешнего давления сформировалась обстановка устойчивого молчания и недоверия всех ко всем. А что ты делаешь в обстановке недоверия всех ко всем? Ты должен обеспечить себя, свою семью, семеро по лавкам. И ты не видишь, как это можно сделать, потому что этого сделать в этих условиях нельзя. Что осталось? Осталось вас разагитировать, сказать, кто виноват и куда надо идти. И это блестяще и зло гениально было сделано Лениным. Ленин, конечно, для меня, например, совершенно такой бесовской гений, оказавшийся, к сожалению, для нашей страны очень в точное время и в точном месте.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы говорим о духовных, о каких-то моральных, общечеловеческих причинах февральской октябрьской революции. А сами революционные события, напомню, что мы сегодня, 7 ноября, и вспоминаем. Лиза Горская и Алексей Пичугин, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».